пока министр Шильдяев с Хабировым катаются по промышленным выставкам, а сотрудники министра Шильдяева пытаются получить откаты за видеоролики об этих визитах, в республике наметились серьезные проблемы с экономикой, в частности, с промышленным производством. Несмотря на общий рост промышленного производства Российской Федерации, понятное дело, за счет роста заказа военно-промышленного комплекса, в республике Башкортостан зафиксировано падение производства аж на целых 5,7%. Но это в исчислении октябрь 24 к октябрю 25 года. Добыча полезных ископаемых – минус 4,7%. Обработывающая промышленность – минус 6%. Энергетика – минус 3,4%. Общий индекс промышленного производства за 10 месяцев упал на 3,7%. Кроме того, статистика нам говорит, что финансовые результаты организаций в Республике Башкортостан сократились в 2 раза по итогам 9 месяцев 2025 года. В 2 раза. Это уже что-то такое сильно пугающее. Собственно, ничего удивительного в этом падении нет. Если принимать во внимание имитационный характер управления экономикой региона и абсолютно деструктивный подход к его развитию. Мы видим только парадный фасад, тусовки по всевозможным выставкам и подписание всевозможных договоров о намерениях. Реальных движений, реальных действий за руководством республики и за тем блоком, который управляет промышленностью, я имею в виду министерство Шильдяева, мы не наблюдаем. Собственно, повторюсь, ничего удивительного, однако тревожит то, что Россия, входящая в серьезный кризис, все еще растет на некоторые проценты, но растет в промышленном производстве. А мы, предвосхищая кризис, уже начинаем падать. Что же будет тогда, когда этот кризис овладеет нами в полной мере? Подумать страшно. Признаюсь, для меня было абсолютной неожиданностью решение Кассационного суда, которое случилось на прошедшей неделе в отношении так называемой «шайки Нагуманова». Заметьте, термин «шайка Нагуманова» в отношении менеджеров Башспирта под руководством Рауфа Нагуманова ввел вовсе не я, а сам Ради Хабиров. Он об этом сообщил на оперативном совещании. Вот так и сказал. «Шайка Нагуманова». Собственно, теперь вариантов развития вот этой всей истории два. Первый вариант, наиболее вероятный, говорит нам о том, что следствие попытается ужесточить и аргументы обвинения, и, соответственно, наказание, которое будет требоваться в отношении членов шайки Нагуманова. То есть, возможно, речь зайдет о реальных сроках лишения свободы и о выплате существенных сумм ущерба. Ну и маловероятный сценарий – это то, что неожиданно, внезапно выяснится, что Нагуманов и компания оказались абсолютными невиновниками, абсолютно кристально чисты перед Родиной и законом, но, возможно, после этого их реабилитируют и даже наградят. Хотя, если честно, мне в это верится с трудом. В первом случае, когда следствие пойдет путем ужесточения обвинений и истребуемого наказания, и если вдруг Нагумановых и Зигалеева и компанию начнут сажать за решетку надолго и реально, то тут велика вероятность того, что в этот раз они не станут так стойко покрывать тех участников этой шайки, которые в прошлый раз, в первой итерации следствия, остались за скобками списка обвиняемых. Часть этих товарищей, о которых я говорю, но не называю их пофамильно пока, проживают сейчас в прекрасном городе Москве. Кое-кто проживает в замечательной Тоскане в Италии. В общем, есть кого ловить. Но это в случае, если действительно Хазигалееву Нагуманову засветит реальный такой большущий срок. Я полагаю, что они все-таки сдадут своих подельников, потому что, ну, вот честное слово, ни Нагуманов, ни Хазигалеев точно не мечтали провести остаток своей жизни за решеткой и лишиться всего того, что нажито было непосильным трудом. А еще было бы очень полезно понять, как этот неожиданный поворот в деле Башспирта 1.0 отразится на судьбе еще одного директора Башспирта, Раифа Абдрахимова, который сейчас находится в СИЗО и останется в этом СИЗО как минимум до 17 декабря. У него, кстати, есть гипотетический шанс встретиться на соседних нарах с другим бывшим директором Башспирта. То есть это будет очень забавная ситуация. Два директора Башспирта оказываются в одном и том же СИЗО. И при этом никому не кажется, что что-то ненормальное происходит в экономике Республики Башкортостан. Ладно, это я шучу. Если следствие и суд пойдут на ужесточение приговора в отношении Шайкина-Гуманова, то тогда и Абдрахимову придется туго. Ведь его обвинения напрямую связаны с деяниями этой самой пресловутой шайки. Ну, в общем, будем с пристальным вниманием наблюдать за еще одним неожиданным поворотом в деле Башспирта. Ну и, как обычно, вишенка на торте. На прошлой неделе Игорь Краснов, который нынче возглавляет Верховный суд Российской Федерации, заявил во всеуслышание и на очень важном мероприятии, что суд ни в коем случае не должен слепо преследовать интересов региональных властей вне законных прав. Суд должен следовать исключительно букве закона и принципам справедливости. Согласитесь, это программное заявление, и что-то мне подсказывает, что суды в Российской Федерации и в Республике Башкортостан в частности несколько изменят свое отношение к интересам тех самых пресловутых региональных властей. Ну и еще одно событие в жанре «Сколько веревочки не виться» случилось на прошедшей неделе. Генеральная прокуратура наконец-то смогла добиться пересмотра дела о передаче энергетических активов города Салавата на 50 лет в концессию компании АСТ. Ранее арбитражный суд стойко защищал интересы этой компании, и несмотря даже на то, что в рамках вот этого же самого процесса экс-мэр города Салавата господин Миронов отъехал ненадолго за решетку. Миронов получил уголовное обвинение именно за то, что передал вот эти энергоактивы компании АСТ. Теперь Верховный суд, а вернее его экономическая коллегия, вновь оценит передачу государственного актива стоимостью более 4 миллиардов рублей на 50 лет в концессию с фиксированной выплатой всего в 1 миллион рублей в год. Это, то есть вплоть до 2070 года компания АСТ планирует эксплуатировать вот эти государственные активы и выплачивать по 1 миллиону рублей в год за эту концессию. Мы, конечно же, будем ждать справедливого решения. И не удивляйтесь, когда в ходе нового разбирательства вокруг вот этих вот энергоактивов города Салавата вдруг всплывут те же самые интересанты, что все еще не всплыли в деле Башспирта. Да-да. И в деле АСТ, и в деле Шайкина-Гуманова, возможно, существуют лица, которые объединяют эти дела. Ну, конечно же, это лица из числа сотрудников Белого дома Башкортостана или бывших сотрудников Белого дома Башкортостана. Я не буду называть сейчас фамилию, но дам спойлер. Это не Ради Хабир. Фигурант так называемого дела Минкульта Вильдан Ярулин остается под домашним арестом аж до 6 марта 2026 года. Вот такое длительное продление предпринял суд на минувшей неделе. Еще одна подозреваемая все по тому же делу Минкульта Гульнара Юрина все еще питается диетически в СИЗО. И, судя по всему, следствие настроено решительно и планирует размотать всю цепочку злоупотреблений финансами в Министерстве культуры Республики Башкортостан. Напомню, речь идет о сумме, превышающей 1 миллиард рублей, которые вот каким-то очень подозрительным образом растворились в карманах вот этих вот деятелей. На фоне всего вот этого уголовного дела поползли слухи о том, что министерка культуры региона Амина Шафикова задумала выскочить из тонущего корабля команды Хабирова, а заодно избавиться от перспективы быть вовлеченной в уголовное дело Юрина Ярулина в качестве уже подозреваемой или соучастницы. Ну, если вы вдруг подумали, что Шафикова решила пойти на СВО, вы ошибаетесь. Министерка избрала более комфортный способ спасения. Она хочет стать не больше, не меньше, как депутатом Государственной Думы на выборах в сентябре 2026 года. На самом деле ей достаточно войти в списочный состав регионального отделения «Единой России» не ниже 10 места, и вуаля, спасительный мандат депутата Государственной Думы защитит ее от всяческих вопросов как минимум на ближайшие 4 года. Я не думаю, что региональное отделение «Единой России» хоть сколько-нибудь смутит репутация Амины Шафиковой. Они и не такое видели. Дело тут скорее за Хабировым. Список проходных в Государственную Думу у него не резиновый, а проделки Минкульта точно проходили мимо кассы Белого дома. Поэтому я думаю, что Ради Хабиров еще 100 раз подумает, стоит ли ему спасать Амину Шафикову таким очевидным образом. Кроме всего вышесказанного, не стоит упускать еще и, собственно, само дело Яруллиной Юриной. До сентября еще довольно далеко. И не исключено, что конкретные юридические претензии к Амине Шафиковой появятся немножко раньше, чем запустится пресловутый избирательный процесс в Республике Башкортостан. В общем, тут тоже будем наблюдать пристально. И все-таки я, может быть, в сотый раз повторю, что лично я, например, не верю, что миллиардные злоупотребления с бюджетом одного отдельно взятого ведомства могли случиться без ведома и без участия руководителя ведомства. В эпоху тотального давления на информационные источники слухи приобрели какое-то небывалое распространение и значение. А кроме этого, слухи стали лакмусовой бумажкой, определяющей отношение населения и аудитории к конкретному событию или к конкретному человеку. На прошедшей неделе Башкортостан оглушительно облетел очередной анонимный вброс о том, что якобы Ради Хабиров слезно просит Путина отпустить его, Хабирова, на СВО. Ну, несмотря на всю смехотворность, этот слух показательно увлек изнуренное Хабировым население республики. В комментариях граждане желали скорейшего ухода на СВО Ради Фаритовичу. Обещали помочь с выбором обуви, чтобы он не затягивал процесс ухода, как это случилось с Азатом Солдатом, ну и прочие вещи. То есть, в целом, граждане Башкирии среагировали на этот слух, как ветер вам в спину и барабан вам в руки. Увы. Лично я полагаю, что это сценарий избавления региона от горя губернатора не более, чем попытка выдать желаемое за действительное. Единственной возможной причиной появления у Ради Хабирова желания укрыться в зоне специальной военной операции был бы факт того, что Алан Марзаев сменил бы концепцию своей защиты с консервативно-опровержительной на деятельно-обличительную. Но похоже, что Алан Викторович все-таки избрал для себя судьбу декабриста. Повторюсь, что стоит признать тот факт, что слухи на данный момент являются неким индикатором отношения к конкретной персоне. Сами по себе эти слухи чаще всего ничего общего с реальностью не имеют, но вот реакция на них очень важна. Как уже неоднократно отмечалось, в правительстве у Ради Хабирова практически не осталось ведомства, в котором не были бы выявлены какие-то странные, а иногда явно криминальные схемы освоения ведомственного бюджета. Но в некоторых ведомствах этот процесс не утихает даже после того, как правосудие больно клюнуло в попу руководства ведомства. Ну, вот такую аналитику нам удалось получить из недр Министерства предпринимательства и туризма. Я, конечно же, не буду говорить, каким образом мы получили этот документ, и, естественно, не буду называть авторов этого документа, я прочитаю его дословно. В то время как идет следствие по хищению бюджетных средств в области башкирского туризма, это дело Эдельбаева, в структуре Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан продолжается построение странных схем, теперь уже в сфере малого бизнеса. Начало распределения бюджетных средств было задумано прежним руководителем агентства по предпринимательству Вадимом Утяшевым. Руководителем регионального отделения общественной организации «Опора России» Лейсан Николаевой и заместителем министра Ильнуром Тактаровым, который буквально на днях, внезапно, без объявления причин, уволился с работы. Вся эта структура существовала при негласной их поддержке тогдашним руководителем ведомства Зухрой Гордиенко. С назначением очередного министра Светланы Верещагиной и нового руководителя агентства по предпринимательству Екатерины Смоленчук, пришедших совершенно из других структур и потому не имеющих опыта работы в ведомстве, под влиянием все той же Лейсан Николаевой и членов ее команды, некой Аиды Салимовой и Адель Летягиной, компаньонок уволенного Утяшева. Министерством совместно с агентством в эти дни идет распределение через систему прямых договоров, а значит без конкурсов, суммами до 600 тысяч рублей в отношении разных ИПшек, мелких ООшек, всего на общую сумму около 20 миллионов рублей, выделенных только по этому году на реализацию нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Конец цитаты аналитики. Ну, согласитесь, очень удобно. Схемку ломать не будем, начальство все поснимали, назначили новое, прекрасная мадам Верещагина со своими подружками, и вот при помощи вот этой самой Лейсан, как ее там, господи, помилуй, Николаевой. Схемка работает, зачем отказываться? По 600 тысяч раскидали, никаких конкурсов, минимум отчетности. Все рады, счастливы. Какая разница? Ну, работа, конечно, больше. Бумажек приходится писать по-новому. Так бы сразу одним куском двадцаточку кинули, и все. Но схема Идельбаева им известна, потому они решили немножко ее облагородить. А вот вам конкретный пример успешного освоения средств под видом креатива и современных технологий. Не в сфере туризма, но все-таки очень интересно. В 2024 году Фонд культурных инициатив выделяет грант в размере 2 262 тысячи рублей на популяризацию региональной культуры и ее развитие. Ну, согласитесь, дело благое и, пожалуй, что даже необходимое, учитывая то, во что превратила башкирскую культуру Амина Шафикова. В тяжелой борьбе грант выигрывает Центр современной драматургии и режиссуры Башкирии и киностудия «Башкортостан». А Центр современной драматургии и режиссуры Башкортостана – это автономное некоммерческое объединение. Руководит им некая Иванова Алия Фаритовна. Киностудия «Башкортостан» – это уже государственное предприятие, и руководит им Аминев Юмир Минибаевич. Что же сделали эти прекрасные люди с деньгами гранта? Причем сделали за полтора года. А вот что они сделали. Они зарегистрировали канал «Сангат» на Рутюбе. Ну, понятное дело, не в этих же богомерзких западных соцсетях регистрировать. На Рутюбе зарегистрировали канал «Сангат». Ну, это вопрос где-то примерно 15-20 минут. Далее они залили на этот канал уже существующее видео в количестве 71 штук. В количестве 71 штуки. То есть 71 ролик находится на этом прекрасном канале. Причем примерно половина этих роликов — это прогнозы погоды. И все. Вот все, что было сделано за полтора года и за 2 262 тысячи рублей. На сегодня у этого канала «Сангат» 376 подписчиков. А ролики, я специально пролистал, 71 ролик, их немного, набрали от 12 до 547 просмотров. То есть, вот 376 подписчиков. Делим сумму гранта на 376. Каждый подписчик этого канала обошелся грантодателю в 6 тысяч рублей. Меня, честно говоря, вот эта сумма поразила. То есть, если бы, например, канал «Открытая политика» финансировался примерно по таким вот схемам, то стоимость канала «Открытая политика» на данный момент составила бы 610 миллиардов рублей. Но, видимо, грантодателя это нисколько не смущает. Мне интересно, вот когда люди получают грант, они потом отчитываются за его исполнение. Вот это эти замечательные люди, Иванова и Аминев, и вот это вот Центр современной драматургии и режиссуры и киностудия «Башкортостан», они отчитались перед Фондом культурных инициатив о том, как они освоили этот грант? Я не знаю, я пока ничего не утверждаю. Я говорю о том, что я вижу. Что я вижу в Рутюбе, что я вижу вот в отношении этих конкурсов. 6 тысяч рублей за каждого подписчика. При том, что не факт, что эти подписчики вообще-то настоящие подписчики. Я тут опять-таки не утверждаю, но я знаю, что в интернете такая практика существует. Всех знакомых и друзей еще можно даже прикупить немножко подписчиков за деньги. Но в данном случае эти товарищи не стали этим заморачиваться. Они могли для вида купить там 12-15 тысяч подписчиков, ну и показать их, вот смотрите, у нас тут так получилось. Но на данный момент только 376. Мы не получаем по 6 тысяч за каждого нового подписчика. Не получаем их ни через какие-нибудь мутные схемы или тем более гранты, и потому рассчитывать мы можем только на собственную аудиторию. Если вы хотите помогать каналу «Открытая политика» материально, сделайте это прямо сейчас, просто и легально. На экране вы видите номер нашей Сберкарты, которая с удовольствием примет от вас стоимость чашки кофе, которая очень важна для нас. Я говорю не о кофе, я говорю о том, что если вы регулярно на незначительные суммы будете помогать нашему каналу, то мы сможем продолжить нашу работу и дальше. Регулярный опрос в телеграм-канале «Открытая политика» на этой неделе был посвящен чрезвычайно важному вопросу. Мы спросили наших подписчиков, что они считают угрозой нашей стране и обществу. 47% опрошенных назвали главной угрозой коррупцию в органах государственной власти. С одной стороны, верно. Коррупция разрушает экономику страны эффективнее любых бомбардировок. Но не стоит забывать и о том, что или кто эту коррупцию породил. Ведь глупо обвинять во всем простуду, если в мороз сам ходил без шапки. 13% опрошенных главную угрозу видят в отсутствии реальной демократии в стране. И тут я согласен полностью. Наличие работающих демократических принципов, принципов и институтов, речь идет о выборах и о судах. Так вот, это наличие в значительной степени ту же самую коррупцию и нивелирует. Ну, конечно же, не искореняет, коррупция есть везде, вопрос в процентах. Если в нашей стране, по некоторым оценкам, похищается от 50 до 65% бюджета, то в цивилизованных странах этот уровень 2-5%. К моему удивлению, а возможно, стараниями ботов, которые тоже напали на этот опрос, 26% опрошенных наших респондентов полагают, что разобщенность граждан – серьезная угроза обществу. Ну и, пожалуй, это действительно так. Если все и каждый будут сидеть по своим уютным норкам, ну, обязательно найдется небольшая, но очень сплоченная шайка, которая эти норки будет последовательно по одной грабить. И тут речь идет не о пресловутом единстве, которое сейчас льется из всех утюгов и всех динамиков и радиоприемников, речь идет об объединении. Обратите внимание, есть большая разница между единством, которое, как правило, требуется диктаторам, и объединение, которое лежит в основе демократии. 7% опрошенных видят угрозу в технологической отсталости России. Ну, и тут действительно масса исторических примеров, когда Россия проигрывала или войну, или конкуренцию, не обладая определенными технологиями. И не надо тут вздыхать на тему ядерной бомбы, о том, как мы перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей. На самом деле Россия на данный момент страна технологически очень отстала. И еще 7% голосовавших видят угрозу в изоляции России от остального, очевидно, цивилизованного мира. Ну, речь не идет о том, что мы открыты общению с Ираном или Ким Чен Ыном. И да, изоляция – это плохо. Но вспомните, как быстро эта изоляция исчезла в начале 90-х, когда был повергнут кровавый коммунистический режим. Очень быстро наладились связи, очень быстро открылись границы. Так что изоляция сейчас в процессе, да, это большая угроза. Но это небольшая проблема, если решить проблемы посерьезнее. Если вы тоже хотите участвовать в важных и интересных опросах открытой политики, просто подпишитесь на наш телеграм-канал и участвуйте, жмите галочки, влияйте на общественное мнение. А еще на канале всегда и вовремя вы найдете все наши видео без всяких торможений, блокировок и санкций со стороны Роскомнадзора. Наш канал не получает по 6 тысяч за каждого нового подписчика. И мы никогда не покупали мертвых душ, как это делают некоторые каналы. Все наши подписчики пришли к нам сами. И только потому, что мы даем объективную, честную и интересную информацию. Станьте и вы нашим подписчиком, ставьте лайки, пишите комментарии. Все это очень важно для нас.